на короткие каникулы ваши. Мы с вами обсудим первый раздел частных пропагандистских находок. Мы с вами начинаем теперь уже официально частную патологию, которая сводится к висцеропатологии органов и систем. И начнем мы с системных заболеваний. Чем болеют все на свете взрослые и даже дети, даже Дедушка Мороз, это...
Атеросклероз.
Атеросклероз и гипертоническая болезнь. Атеросклероз и гипертоническая болезнь. Атеросклероз. Заболевание, при котором в результате нарушения белкового, жирового и углеводного обменов возникает очаговая имбибиция интимы, аорты и магистральных сосудов, в скобках сосудов крупного калибра. В результате нарушения трех основных видов обмена возникает имбибиция интимы, то есть подэндотелиального слоя, аорты и магистральных сосудов, в скобках атеросклероз, болезнь сосудов крупного калибра, скобка закрывается, липопротеинами низкой и очень низкой плотности. Липопротеинами низкой и очень низкой плотности. Можете писать аббревиатуры, как это принято. Если бы кто-то закрыл дверь поплотнее, мне было бы легче говорить. А также инфильтрация этих же участков интимы макрофагами, нагруженными, непереваренными липопротеинами. Эти макрофаги называются ксантомные клетки. Ксантомные клетки, ксантус, желудок. Собственно говоря, ксантомная клетка – это и есть ключевая клетка в формировании атеросклеротической бляшки. Вот эти скопления липопротеинов, проникших сюда из крови, а также ксантомных клеток, начинают формировать так называемую атеросклеротическую бляшку. Вот такое вот определение. Существует несколько теорий, объясняющих возникновение атеросклероза. И, в общем, на сегодняшний день они, вероятно, в определенной степени справедливы и отражают наше сегодняшнее понимание. Одной из первых теорий была инфильтрационная теория Рудольфа Вирхова. В позапрошлом веке Рудольф Вирхов так объяснял возникновение в начале просто скоплений ксантомных клеток и липидов, так называемых липидных полосок и липидных пятен в интиме, а затем формирование бляшек. Просто механическим ударом пульсовой волны о стенку сосуда, как правило, в зоне бифуркации сосудов, в зоне отхождения от аорты магистральных сосудов, либо в брюшном отделе аорты, вот там, где сильно бьет пульсовая волна. И вот эта пульсовая волна содержит в себе, так сказать, кровь, в плазме которой находятся липиды. И вот эти липиды в результате удара пульсовой волны инфильтрируют интиму и формируют вот эти липидные полоски и бляшки, которые появляются уже у 10-летних детей. Атеросклеротические бляшки уже есть у вас, а у меня их больше. Интересная какая ситуация. Казалось бы, исходя из этой теории, вот там, где возникнут 10-летние лепидные полоски и бляски, в результате этих волновых ударов крови, вот там должны развиться в последующем атеросклеротические бляшки, как мы будем говорить, дальше будет их эволюция, они будут изъязвляться, там будут формироваться тромбы и так далее. Ничего подобного. Эта теория разбивалась напрочь, а наблюдение, что в последующем отнюдь не все липидные пятна и полоски эволюционируют в атеросклеротические бляшки. И бляшки образуются совершенно в иных местах. Хорошо. В конце позапрошлого века, в начале прошлого века, блестящий российский и, соответственно, советский ученый Николай Николаевич Аничков предложил теорию, которая была воспринята всем миром абсолютно. Всей мировой медициной она до сих пор считается важной. И в этом году исполняется 100 лет официального существования этой теории. Гиперхолестериновая теория. Гиперхолестериновая теория была разработана Николаем Николаевичем Аничковым на основании удивительных экспериментов, которые он сам придумал. Он создал холестериновую модель атеросклероза. Кроликов кормили продуктами, содержащими холестерин, и у них в аорте формировались атеросклеротические бляшки, удивительно точно соответствующие тому, что есть у человека. Сразу возникал такой целый ряд возражений, среди которых первое, кролики находятся в таких не физиологических условиях, они же нормальной жизни не едят белковой пищи. Они не плотоядные, как вы помните, да? То есть это заведомо, так сказать, какой-то не вполне адекватный процесс создается. Но в конце концов это было принято, и сегодня модель усовершенствовали. Кроликов кормят холестерином в чистом виде, причем в разных дозах, выделяют токсические дозы холестерина. В общем, все это очень хорошо разработано. Я хочу вам два слова сказать об этой семье Аничковых. А вот Аничков мост, который украшен конями Клодта. Петр Петрович Клод, кстати говоря, преподавал в Омском кадетском корпусе. Живопись. Мы не знали об этом, да? Но он переехал в Петербург, вот стал известным скульптором. С конями тоже не так все просто обстоит. Их очень долго делали. Первых двух коней, которые были приготовлены им для Аничкова моста, кто-то из императоров российских подарил кому-то из западных монархов. Ему пришлось делать еще дополнительных коней. Но это ладно, практически наш земляк. Так вот, Аничков мост был построен задолго до того, как пришла в голову идея украсить его по четырем точкам конями. Почему Аничков? Потому что строил его достаточно долго полковник инженерной службы Мили Арестович Аничков. Самый, что ни на есть, предок Аничкова Николая Николаевича и его внука Николая Милевича Аничкова. Мили у них родовое имя, как и Николай. Автора вашего учебника, кстати говоря, член-корреспондент Академии медицинских наук. Интересная семья, да? И этот мост, и этот полковник, видно, так запал в душу петербуржцам, что и вся местность стала называться Аничковой. И когда императорская семья построила дворец, который стал любимым дворцом императорской фамилии, Аничков дворец, нам при советской власти был дворец пионеров ленинградский. Так вот, его тоже назвали Аничкин. По названию моста и по фамилии полковника, который строил. Редкая ситуация для России. А потом, знаете, сколько они сделали. Ну ладно, интересно вам про это послушать? Мне кажется, интересно. Вот они, живые люди. Такая вот история тянется. А Николай Мильич, автор вашего учебника, он замечательный человек, блестящий, образованный, умница. Много стажировался за границей, причем стажировался именно, не просто там привязался на каких-то ролях. Но вот написал учебник. Учебник читается трудно, конечно, но нам легко с вами критиковать. Попробуйте сами напишите. Я вот так себя всегда утешаю. Ну так вот, эта гиперхолестериновая модель, она очень много объясняла. И гиперлипидемия, как сегодня мы говорим, или гиперлипопротеинемия, это, безусловно, абсолютно доказанная и принятая концепция развития атеросклероза. В 60-е годы прошлого века даже в этих фастфудах американских рядом с ценой на каждую котлету, на каждую отбивную стояло количество холестерина, содержащееся в одном пункте этого блюда. Понимаете? Так это было важно. Николай Николаевич Аничков очень верил в свою концепцию сам. Вот мне рассказывали мои друзья, которые еще застали его как директора Союзного института экспериментальной медицины в Ленинграде. 12 часов был так называемый адмиральский час у них в институте. Он был директором института, а лаборатория у него находилась на верхнем этаже. Утром он работал в лаборатории, как все нормальные люди, а администрировать приходил после обеда. Обед был в 12, секретарша снизу несла поднос. Поднос был серебряный, фамильный. На подносе стояла на блюдечке императорского фарфорового завода, который в советское время назывался Ломоносовским, а вообще это Оранienbaumский императорский фарфоровый завод. Так вот на этом блюдечке лежал тоненький кусочек черного хлеба, просвечивающий. И в серебряном, опять же, фамильном подстаканнике стоял хрустальный стакан, в котором был дегтярного цвета крепко заваренный черный чай. Это был весь обед. Никакого холестерина. Вот вы смеетесь. А потом, значит, ну все-таки друзья-то у меня патологоанатомы. Патологоанатомы, они циничные люди все. И они мне говорили, когда Николай Николаевич умер, тяжелейший атеросклероз. Тяжелейший атеросклероз с массивными пристеночными тромбами, с так называемыми осложненными формами. Вот такая вот история. Поэтому вот принимается генный холестерин, не принимается генный холестерин, что-то здесь не так. И в конце прошлого века Майкл Браун и Джозеф Бернстайн, два молекулярных биолога, получили Нобелевскую премию за создание третьей концептуальной теории атеросклероза, который получил название рецепторный, инфильтрационная, гиперхолестериновая, рецепторная. Моделью для изучения атеросклероза для этих ученых, они, в общем-то, просто, так сказать, изучали феномен, а концепцию сформулировали потом, послужили лица с так называемым генетическим атеросклерозом. Это лица, у которых галопирующий идет развитие атеросклероза, 10 лет у них уже самые настоящие бляшки с осложненными формами, а в 20 лет они умирают от тех проявлений атеросклероза, которые присущи, ну, лицам без генетики запрещенной в возрасте 60-70 лет. Понимаете, какая интересная штука? Я видел такие комсомольское население, вот все-таки полюбили человечество. Реально накопили, конечно, множество генетических аномалий. Это не наша страна, где без конца мигрировали и смешивались целые. Ну и вот эти детишки лечились в кардиологическом научном центре Фуксова. Лечились они так называемой гемосорбцией. Убирали избыток холестерина. А ничего не пишете. Ничего не пишете, и вот как будто бы я это так рассказываю. А я пытаюсь иллюстрировать вам гиперхолестеринемию, я пытаюсь вам сейчас перейти в мостик к рецепторной теории атеросклероза. Ничего не написали, ни Вирхова не записали, только послушали правильничку. Хорошо, если запомните, как ударение. Не знаю, ребят, чего вы так расслабились? Ну так вот, мне говорят, пойди посмотри на них. Поскольку их лечили гемосорбцией, очищали кровь от избытка липопротеинов низкой и очень низкой плотности, а по сути дела, ведь уж понимаете, что холестерин не болтается просто так, да? Холестерин находится на белковой молекуле, вот в качестве таких вот структур. Это представляет собой два типа липопротеинов, низкой и очень низкой плотности. Так они выглядят. Так вот, к этой молекуле были получены моноклональные антитела, и кровь пропускали через сорбент, нагруженный этими моноклональными антителами. Как вы понимаете, антитела взаимодействуют с этим белком, да? Белок оставался на сорбенте, а чистая кровь вводила снова в циркуляцию. Как выглядели эти дети? Очень угнетающее впечатление. Фоксированные палаты, разумеется, поскольку с гемосорбцией, как вы сами понимаете, тут никакая инфекция не должна проникнуть. Ну и, естественно, подавляется иммунитет при этом. Побочный эффект любого вмешательства гемостабилизирующей системы организма. И вот они сидят за этими двойными дверями в боксах, вот такие старички маленькие, на веках между пальцами, ксантиллярно. Эти вот отложения от холестерина, некий аналог, если хотите, бляшек в интиме сосудов. Называется ксантиллярно. Вы видели таких пожилых людей, в основном на веках, конечно. А тут вот даже и здесь, на коже. Ну и, в общем, совершенно ужасное зрелище. Прошел месяц, как раз заканчивалась моя командировка, и мне говорят, не хочешь сходить посмотреть, что с детьми стало? После нескольких сеансов гемосорбции. Я подхожу, уже не надо объяснять, что с ними стало, все хорошо. Они кричат, прыгают, дерутся подушками. Нормальное детское отделение, нормальные дети, ксантеллязмы исчезли. Но, как вы понимаете, это же кратковременный эффект, к сожалению. Убрали, и все. А первопричину не сняли. Постепенно в крови накапливается либо протеины низкой, очень низкой плотности, и дальше идет, продолжает развитие атеросклероза галопирующими темпами. Так в чем здесь суть? Что произошло с этими детьми? Почему у этих людей вот такая вот история? Оказалось, что липопротеины низкой и очень низкой плотности проникают в клетки абсолютно во все, как мы с вами договорились, холестерин нужен клетке любой постоянно, да? Для того, чтобы поддерживать статус мембран, постоянно их обновлять, обеспечивать их селективную проницаемость. И оказывается, он поступает туда не какими-то иными путями, а совершенно определенным рецепторным путем. Смотрите, как это выглядит. Вот поверхность клетки, вот, скажем, неклеточная среда, ну, туда тут будет кровь, где проплывают липопротеины низкой плотности, и к ним у клетки есть рецептор. И как писали Браун и Гольдстайн,
которые тоже захватывают молекулы
Но эндотелиальные клетки хитрее. Они эти молекулы сбрасывают вот сюда, в субэндотелиальное пространство. В результате формируется вот такое очаговое скопление. С одной стороны, молекул, содержащих холестерин на своей поверхности, с другой стороны, ксантомных клеток. Это вот так выглядят примерно липидные пятна, липидные полоски. Почему они образуются вот в определенных очагах, понять сложно. Когда появились в этом участке первые макрофаги, они распадаются, выбрасывают цитокины при распаде. Которые, в свою очередь, вызывают мобилизацию сюда лимфоцитов. Лимфоциты, в свою очередь, тормозят миграцию макрофагов и начинает формироваться лимфомакрофагальный инфильтрат. Это вроде нам понятная ситуация. Именно в этом участке никакого другого. Но почему инициально как-то вот в этих участках появляется, ну не знаю. Может быть, опять придется обратиться к теории Вирхова, что это, вероятно, какой-то есть элемент просто повышенной проницаемости за счет особых свойств курсовой волны и стенки сосуда. Ну, для нас это уже не важно. По мере того, как накапливается количество ксантомных клеток, начинает формироваться атеросклеротическая бляшка. Распадающиеся ксантомные клетки выбрасывают внеклеточно жиробелковый детрит, которого уже так много, что макрофаги сюда рекрутированные, их этот детрит полностью фагоцитировать не могут. Так формируется так называемое пульпарное ядро бляшки, представленное жиробелковым детритом. На помощь системе нуклеарных фагоцитов, которая не справляется в данном участке интимаорты, приходят гладкомышечные клетки из мышечного слоя. Вот эти гладкомышечные клетки могут дифференцироваться в бляшке в двух направлениях. Один тип превращается в макрофагоподобные клетки, которые тоже фагоцитируют жиробелковый детрит и тоже превращаются, пополняют популяцию ксантомных клеток. А второй тип начинает синтезировать коллагеновые волокна. Так называемый тип миофибробластов. И вот что получается. Получается, что эта атеросклеротическая бляшка с поверхности покрывается фиброзной пластинкой. Ну а здесь вот эндотелий, разумеется. Вот она так выступает над поверхностью сосуда. Покрытие эндотелиальной клетки. Здесь вот жиробелковый детрит в центре, пульпарное ядро, здесь вот ксантомные клетки по периферии, лимфоциты вездесущие, в ответ на распад макрофагов мигрирующие. А это называется покрышка бляшки. Пульпарное ядро, жиробелковый детрит, миофибробласты, ксантомные клетки. Вот, собственно, все компоненты. Дальнейшее развитие атеросклеротической бляшки получило название «эволюция атеросклеротической бляшки». И в этой эволюции атеросклеротической бляшки возможны два направления, так называемые две парадигмы, которые могут развиваться даже и совместно. Первая парадигма сводится к росту бляшки. Рост бляшки. Рост происходит за счет постоянного поступления в эту зону ксантомных клеток. Ксантомных клеток или по протеинам низкой, очень низкой плотности. И в первую очередь растет зона жиробелкового детрита, так называемое пульпарное ядро бляшки. Значит, если мы продолжаем есть пельмени и забивать их водкой, мы выращиваем атеросклеротические бляшки. Атеросклеротическая бляшка в аорте, как вы понимаете, она несопоставима с диаметром сосуда. Ее рост, в общем, не такая большая беда. Но атеросклеротическая бляшка в коронарной артерии, когда она даже просто растет, это очень плохо. Почему? Потому что она начинает перекрывать просвет. Одну треть просвета, две трети просвета, больше двух третей просвета – это уже коронарная артерия или ее ветвь, недостаточно кровоснабжает миокард. Возникает ишемия миокарда, нарастающая ишемия миокарда. То же самое, скажем, с мозгом, то же самое с почкой, вообще с любыми органами, внутриорганная артерия которых поражена атеросклерозом. Это первая парадигма. Значит, что мы должны делать? Мы должны с вами прекратить пить водку и есть пельмени. Внятно излагаю ситуацию, да? Этим самым мы сможем затормозить рост бляшки. Просто затормозить его рост. Если диетические ограничения не помогают, применяют фармакокоррекцию, препараты, именуемые статины, в таком коммерческом названии, как они химически называются, я не помню, запоминать не собираюсь, это не мое дело, но в принципе мы можем прекратить рост бляшки тем, что липопротеины низкой плотности будем направлять вот препятствия, чтобы они болтались в крови, и будем направлять их в печень, вызывая при этом жировую дистрофию гепатоцитов и стеатогепатит, расплата, никуда не денешься. Значит, мы таким образом можем остановить рост бляшки. Но это не значит, что мы можем избежать развития второго сценария событий. Этот сценарий событий называется осложненные формы атеросклероза. И в основе осложненных форм атеросклероза лежит нестабильная бляшка. Давайте вначале определим понятие, что такое осложненные формы атеросклероза. Осложненные формы атеросклероза, их всего три. Это надрыв и разрыв покрышки бляшки, иначе говоря, изъязвление бляшки. Надрыв и разрыв покрышки бляшки, иначе говоря, изъязвление бляшки. Первая осложненная форма. Вторая осложненная форма, скоро вот здесь вот крупная артерия, бляшка изъязвляется, то повреждает стенку сосуда кровоснабжающего, вазовазома, помните эти сосуды, кровоснабжающие толстую стенку аорты, да? Кровоизлияние происходит в дно бляшки, это вторая осложненная форма. И третья осложненная форма – тромбоз при изъязвлении. Тромбоз. Чем опасны все эти варианты? Ну, в первую очередь, будем прямо говорить, все эти варианты опасны именно тромбозом. Тромбоз может быть пристеночный с последующим отрывом и тромбоэмболией, но опаснее всего это обтурирующий тромбоз. тромбоз, который приводит к закрытию просвета сосуда. А если иметь в виду, что интрамуральные сосуды, подверженные атеросклерозу, сосуды в первую очередь сердца, мозга, то догадывайтесь, что там происходит. При тромбозе возникает инфаркт сердца, инфаркт мозга. Нестабильная бляшка. Есть три критерия нестабильной бляшки. Мы их с вами запишем. Первый критерий нестабильной бляшки – это резкий рост зоны жиробелкового детрита. Когда он достигает некой критической величины, я не буду говорить это в миллиметрах, просто, скажем, критическая величина, то бляшка может разорваться, слишком много жиробелкового детрита. А жиробелковый детрит мы как делаем? Все те же пельмени с водкой. Второй признак нестабильной бляшки. Это недостаточно выраженная покрышка бляшки. Если покрышка бляшки истончается до какой-то критической величины, это тоже известно, то бляшка может разорваться, изъязвиться. Третий признак нестабильной бляшки. Почему истончается покрышка? Покрышка истончается потому, что гибнущие макрофаги выбрасывают внеклеточно протеиназы. Их здесь называют металлопротеиназами только лишь потому, что ионы металла являются катализаторами этих ферментов. Так вот, металлопротеиназы съедают коллагеновые волокна, разрушают их, да? И бляшка в результате истончается. Поэтому третий признак. Если инфильтрация макрофагами, а за одним уж лимфоцитами, покрышки бляшки достигает какой-то критической величины, то эта бляшка считается нестабильной. Теперь вы мне должны сказать, Алексей Владимирович, вообще говоря, если вы видите на вскрытии нестабильную бляшку, то в принципе это кому надо. Явно не тому пациенту, который подвергся аутопсии, да? Так ведь? Оказывается, нет. Оказывается, я вот не такой глупый, чтобы вас заставлять учить критерии нестабильной бляшки. Оказывается, два из трех критериев нестабильной бляшки можно определить прижизненно. Какие? С помощью ультразвуковых методов диагностики четко совершенно определяют размер зоны жиробелкового детрита, вот этого пульпарного ядра. И когда он по ультразвуковым параметрам, почему я вам не даю эти миллиметры, вам не нужно это, будете заниматься этим делом, вам врачу ультразвуковой диагностики это скажут. А мне что, зачем вам говорить? Значит, когда они говорят, вот до такого уровня зона жиробелкового детрита в бляшке доросла, это нестабильная бляшка. Дальше, покрышка бляшки, оказывается, с помощью ультразвуковых методов ее тоже можно померить, эту толщину. И если, опять-таки, там есть свои параметры, она истончена до предела, значит, это нестабильная бляшка, она может разорваться. Теперь я хочу, чтобы вы, в принципе, мне ответили на такой вопрос. Вы же не забыли, зачем мы изучаем патологию? Мы изучаем клиническую анатомию не для того, чтобы сдать экзамены, для того, чтобы лечить больных. И вот к вам пришел человек, который, значит, не занимается физическими нагрузками никакими, не занимается сердцем, не занимается вообще ничем, интеллектуальной работой не занимается, только жрет пельмени с водкой. И вы видите заключение врача ультразвуковой диагностики, что у него в левой венечной артерии нестабильная бляшка. Вот он перед вами сидит. Что вы предпримете? Что можно предпринять?
Шунтирование.
Нет, ну, значит, шунтирование. Нестабильная бляшка, это значит, что он от вас выйдет, она разорвется и обтурирующий тромб левой ветви коронарной артерии. Я говорю, вот он за порог вышел в ваш кабинет и привет. Статины. Сколько времени нужно статины пить, чтобы липопротеины низкой плотности в крови уменьшились, перешли к печени? Догадываетесь, что долго, да?
Именно бляшка.
А что можно предпринять, родные мои? Что можно предпринять? Хороший вопрос, толковый. Вот вы читаете заключение, он на вас смотрит. Что такое нестабильная бляшка? А что доктор? А она что? Что ж не случится? Ну, нестабильная, значит, не очень хорошо, что? А вы говорите, сейчас вот случится. Вот. Пока ты у меня здесь сидишь, может случиться. Или когда выйдешь, случится. Или когда опять рюмку водки выпьешь, случится. А что же можно принять? Теоретически, я же не прошу вас, чтобы вы сказали, какой препарат назначить. А?
Укрепить стенку бляшки.
Как? Великолепная идея. Как укрепить стенку бляшки? Как? Как?
Протезом.
А что, вы будете вот на приеме прямо протезом вставать? Да я и не знаю таких методов, чтобы протезом укреплять стенку бляшки. Думаете, вы знаете как? То есть у вас есть все знания для того, чтобы сказать, как? Главное дело, давайте подумаем, что произойдет при разрыве бляшки, вот этой нестабильной бляшки, что произойдет? Что? Что для нас страшно? Тромбоз. Что мы должны предпринять? Антикоагулянты. Ну конечно, ну все. Какие антикоагулянты, как? Наверное, аспирин ему давать уже бесполезно, это надо было раньше делать. Но умница говорит, антикоагулянты, понимаете? Антикоагулянты. Нужно из всех зол, мы должны не допустить, чтобы тромбоз был. Или если он есть, чтобы он стал обтурирующим. Значит, антикоагулянты. Какие, как, в каких дозах? Как их назначить, когда, когда он вот к вам пришел, и тут же сиюминутно, или это можно повременить. Это вас всему научат, но думать-то нужно, вот уже исходя, зачем я вам про это все рассказываю. Думать нужно о том, как помочь больному. Я же вам говорил на первой лекции, по анатомии нужно забыть, все забыть. Детали, подробности, оттенки. Это нужно, чтобы сдать экзамен. Но помнить общую концепцию. Представляешь, что ты сидишь на эритроците и смотришь на бляшку, которая вот-вот разорвется. И когда ты сидишь на эритроците, тебе в голову приходит совершенно определенная вещь. Ты говоришь, что вот у меня баллончик с антикоагулянтами, я сейчас начну вот из этого баллончика эту бляшку поливать, пусть она разорвется, но я отгоню все тромбоциты, и тромба не будет. А? Право? Она одна такая умная, или одна просто самая смелая? Или одна умная? Вот мы не любим это дело. Вот мы вот не любим страшно. Вот мы страшно не любим. Вот мы можем сказать, да, он лучше всех танцует, он лучше всех бегает на коньках, он быстрее всех там пробежит на лыжах. Это мы можем признать. Но сказать, что она умнее всех нас. Нет. Плохо. Пока вы не подавите в себе вот эту лакейскую зависть, пусть она умная, я тоже умный, но вот не сообразил сразу. Не сообразил сразу, значит дурак. Раз сразу не сообразил, значит дурак. А почему нужно эту лакейскую зависть у себя выдавить именно врачу, а не кому-то? Потому что нужно честно сказать, я не знаю, что это такое, я не знаю, какой диагноз. Не врать больному, не врать своему коллеге, а сказать, я знаю, кому вас направить. Вот есть человек, который поставит вам диагноз. Он меня проконсультирует, он вам диагноз поставит. Я поставить не могу, потому что я глупее, чем он. вас этого нет ни у кого. Бога. Это беда российской медицины. Беда нашей ментальности. Вот я вам приведу пример. Есть такая сложная дифференциальная диагностика между спицнелусом и меланомой. Разницу улавливаете, да? И вот у меня лежит препарат, причем мальчишки 10-летнего, сына нашего патологоанатома, которая у меня же училась в ординатории, она пришла ко мне, значит, вся зареванная вот с такими глазами, Алексей Владимирович, все поставит, Алексей Владимирович, суперстар. А я не знаю, что это такое. Я понимаю, что до меланомы не дотягивает. Но и сказать, что это спецнеус, я не могу совершенно спокойно. Чем я от вас отличаюсь? Да тем, что у меня лакейства этого нет. Я ей говорю, ты знаешь, Маша, вот я не могу сказать, что здесь такое. Не знаю я. Нет у меня той интуиции, того опыта, который должен быть, чтобы сказать, что с моим ребенком. Но я знаю, кому я отвезу этот препарат. И отвезу его к легенде российской патологической анатомии Винсенту Александре Казанцевой, профессору, блестящему профессору. Будете читать книжки по меланомам, обязательно наткнетесь на ее фамилию. Привожу. Она смотрит, говорит, Алексей Владимирович, я вас понимаю. И при всем том это спецнеус. Скажите матери, чтобы она забыла об этом эпизоде на всю оставшуюся жизнь. Говорит царственная Ирина Александровна. Я пялюсь в микроскоп и говорю, Ирина Александровна, но вот если мне попадется такой неус, снова. Я ведь снова не буду знать, что это неус или меланома.
А это замечательно. Все это. Вы снова придете ко мне.
На этом стоит медицина во всем мире. Понимаете меня? А если я буду изображать всезнайку и буду говорить, я такой же умный, как и она, просто не успел. Не успел, значит, не такой умный. И успокойся. Значит, работать надо над собой, если хочешь быть умным. Вы меня простите за этот нравственный урок, но мне очень хотелось сделать на этом акцент. А кому я это буду говорить? Как не студентам лечебного факультета? Да? Догадываешься, что мне больше не с кем ситуацию пообсуждать? Ну ладно. Поехали дальше. Клиника анатомические формы атеросклероза. Клиника анатомические формы атеросклероза. Что такое клиника анатомическая форма? Мы теперь часто будем говорить о клинико анатомических формах разных болезней. Вот дадим сейчас определение понятия. Клиника анатомическая форма – это не болезнь. И даже не синдром. Это состояние, в котором совершенно определенным, стереотипно развивающимся в любом случае морфологическим изменением, совершенно определенным, стереотипно развивающимся в любом случае морфологическим изменением, соответствует одна и та же стереотипная клиническая картина. Одна и та же стереотипная клиническая картина. Поэтому выделяют при атеросклерозе в зависимости от выраженности поражений того или иного сосудистого русла следующие клинико-анатомические формы. Атеросклероз аорты. Атеросклероз аорты. Здесь опасностью является развитие так называемых аневризм. Помните, мы с вами писали, анаурину расширяют, когда изъязвляется атеросклеротическая бляшка, возможны два исхода в аорте именно. Первый исход. Внутренняя эластическая мембрана разрушается тоже, как вы понимаете. На месте эластической мембраны формируются коллагеновые волокна, обычная рубцовая ткань. А тонус в аорте держит именно эластика. Рубцовая ткань, коллагеновые волокна, тонус держать не может, как вы помните, да? И она с каждой пульсовой волной начинает выбухать. Это первая ситуация. Аневризма потом может разорваться. Разрыв аневризмы – смертельное кровотечение. Вот здесь-то как раз возможно пластика. Иссекают участок аорты и вставляют пластиковый протез на месте этой аневризмы. Расслаивающая аневризма, анеурино, расширяющее какое-то выпячивание, расслаивает само стенку аорты. При разрыве бляшки кровь, попадая в стенку бляшки, начинает отслаивать интиму от внутренней эластической мембраны, от мышечного слоя. И вот это расслоение может распространяться очень глубоко, скажем, начавшись от устья аорты, прямо над аортальным клапаном, бляшка, допустим, изъязвилась, расслаивающая аневризма может идти вплоть до зоны бифуркации аорты. Естественно, она может сдавливать сосуды, отходящие от аорты, вот эту вот кровь. Естественно, она может сдавливать просвет, в принципе, сосуд в сосуде. Вот. В аневризме циркулирует кровь, и в просвете, оставшемся сдавленном аорты тоже циркулирует кровь. Значит, всякие ишемические изменения могут быть и так далее. Тромбоз в результате изъязвления бляшки в зоне бифуркации аорты. Тромбоз в результате изъязвления бляшки в зоне бифуркации аорты. Помните, да? Зона бифуркации. Вот здесь вот изъязвившаяся бляшка и вот такой актурирующий тромб. Возникает ишемия органов малого таза и нижних конечностей, острая, и называется синдром Левиша. Синдром Левиша. Вот здесь тоже ставят протез, раз уж мы заговорили на эту тему. Вот этого дела иссекают и вставляют пластиковую трубку. Этот протез получил название, он один из первых был придуман. Вот так вот он выглядит, гофрированные трубки. Его называют, эти сосудистые хирурги, этот протез называют штанами. Ну, действительно, на штанах, да? Естественно, что протез тоже подвергается прорастанию соединительной ткани, склерозу, тут возможны крестеночные тромбы, он тоже может обгорироваться, но какое-то время человеку дается возможность жить и улучшить качество жизни. Вот так выглядит клинико-анатомическая форма атеросклероза, которая называется атеросклероз аорты. Понимаете? Дальше, следующее. Атеросклероз коронарных артерий сердца. Атеросклероз коронарных артерий сердца. Значит, соответственно, там самым главным будет инфаркт миокарда, да? Или хроническая ишемическая болезнь сердца. Это тема следующей лекции. Мы об этом после каникул с вами будем говорить подробно целую лекцию. Следующее. Атеросклероз сосудов головного мозга. Атеросклероз сосудов головного мозга. Понятное дело, здесь возникает ишемический инфаркт головного мозга или старое название – ишемический инсульт. Термин этот вы слышали, пометим, что ишемический инсульт – это устаревшее название международной классификации болезни 9-го пересмотра, его нет, слова «инсульт» просто нет. Но оно настолько внедрилось в неврологическую практику, и в массовое сознание, что, в общем, его применяют до сих пор. Хотя, вот если вы захотите закодировать именно, так сказать, слово «инсульт», то кода вы не найдете в нужной модификации болезни. Вы найдете ишемический инфаркт мозга. Следующая форма. Атеросклероз мезентериальных артерий. Понятное дело, что здесь при обтурирующем тромбозе мезентериальных артерий возникнет некроз стенки той или иной кишки с развитием какой формы некроза? Гангрена. Конечно, гангрена кишки. Следующая форма. Атеросклероз почечных артерий. Здесь будет инфаркт почки. Тяжелые рубцовые деформации почки. И, наконец, атеросклероз сосудов нижних конечностей. Здесь гангрена конечностей. Там гангрена конечностей. Ну вот, собственно говоря, это все клинико-анатомические формы атеросклероза. Давайте перейдем с вами к следующему заболеванию. Эссенциальная гипертензия. Или гипертоническая болезнь. Как переводится слово эссенциально? Эссенциально значит в чистом виде. Гипертензия в чистом виде. Почему так называется гипертоническая болезнь или эссенциальная гипертензия? Это чтобы отличить гипертоническую болезнь от других гипертензий, установленной природой. Какие это гипертензии? Почечная гипертензия, связанная с нефросклерозом. Гипертензия церебральная, связанная с повреждением, скажем, гипоталамических структур мозга. Дальше. Гипертензия эндокринная, связанная, например, с опухолью надпочечника. И так далее. Вот гипертензии, которые возникают по понятным причинам. Значит, российская статистика так выглядит. 25% гипертензий – это так называемые симптоматические гипертензии. Почечная, церебральная, надпочечниковая и так далее. А 75% это эссенциальные гипертензии. Больше 10 лет назад мне удалось попутешествовать по Америке в течение месяца. И попутешествовать не просто так, а именно посетив крупные исследовательские центры медицинские, госпитали, университеты. И вот в университете имени Джона Хопкинса, в 60 километрах от Вашингтона, такой городок Балтимор, это прославленный совершенно университет после вузовского образования, после дипломного образования. То есть университет, в котором врачи повышают квалификацию. Прославленный потому, что там традиционно сосредоточиваются лучшие научные школы Америки и все вот детективы, где какие-то есть медицинские исследования, там обязательно апеллируют, что это вот специалист из университета Джона Хопкинса. Может быть, вы обращали внимание на это название, когда смотрели американские детективы. Кардиологический центр в университете Джона Хопкинса не лучший в Америке. Да, в Динамо совершенно. Он, так сказать, значительно уступает Хьюстонскому, например, центру и тем другим, о которых вы, наверное, тоже знаете. Тем не менее, вот в других я не бывал, а там я оказался, и я стал спрашивать, а какой процент эссенциальной гипертензии у больных вашего центра? Меня не поняли. Но потом вот с помощью изображения всего этого на пальцах, с помощью очень хорошего переводчика, американца, который наизусть знал словарь Владимира Ивановича Даля, вот, я все-таки объяснил, что я хочу. А, так это вот та ситуация, когда мы не знаем причины гипертензии. Ну да, у нас большой процент. У нас не самый лучший в Америке центр, у нас почти 25%. А? В 75% они причины, да. У нас с точностью да наоборот. Это вторая российская ментальность, вторая, так сказать, иллюстрация российской ментальности. Значит, мы с вами как меряем давление у пациента, видим, что систолическое давление длительное у него выше 140 мм стопного столба, и говорим, все, у него гипертоническая болезнь. И пишем в карточке повышенное артериальное давление, значит, гипертоническая болезнь. И начинаем развлекаться. А то, что у него вяло текущий хронический гломерулонефрит, скажем, мезангиопролиферативный вариант, протеинурия, и что у него почечная гипертензия, а никакая не гипертоническая болезнь, мы об этом не думаем. А? Господа хорошие, вот это вторая черта нашей медицины, которая мне очень не нравится, и которую я бы хотел, чтобы вы в себе изживали. Я внятно изложил свое пожелание? Вы меня поняли? Да? А это вот такая статистика, такая жуткая у нас. Я иногда спрашиваю, а, ребята, а что вы лечите? Вот больного, какой болезнь? Ну, гипертоничка болезнь. Я говорю, ну послушайте, ему 27 лет. Но гипертоническая болезнь молодых есть. Я говорю, есть. А белок в моче вы у него смотрели? А зачем? А? Понятно. Я вас понял. Больше вопросов не имею. Я внятно объяснил ситуацию, да? Но вот тем не менее, все-таки. И у нас, и в зарубежной медицине существует определенная группа больных, у которых мы не можем объяснить, почему происходит вот этот вот феномен повышенного артериального давления, которое постоянно находится на цифрах выше 130, как сегодня говорят, или как говорили вчера, 140 мм ртутного столба. Это не важно, это вам пусть расскажут на пропедевтике, что считается гипертензией. Для нас вот что принципиально. То есть на сегодняшний день, как объясняют причину артериальной гипертензии вот у этих пациентов, если мы надежно исключили все другие причины гипертензии. И это гипертензия в чистом виде. Объясняют это, кстати говоря, советской теорией, которая признана опять-таки во всем мире. Объясняют это очень просто. Значит, существует, вероятно, какой-то генетический дефект у этих людей. Генетический дефект в управлении ионными помпами гладкомышечных клеток. Ионные помпы, как вы помните, это белки, встроенные в мембрану любой клетки, ну в том числе гладкомышечные клетки, которые регулируют прохождение ионов из внеклеточного пространства в клетку и обратно. Натрий, калий, кальций, водород, протон. Это все ионные помпы. Раз это белок, как мы догадываемся, есть ген или несколько сцепленных генов, или генов, реагирующих синхронно, которые обеспечивают работу этого белка. Согласны со мной, да? Вот существует теория, что есть гены-кандидаты, в общем, это довольно хорошо доказано, у меня просто нет времени об этом говорить, что генетический полон В результате что происходит? А в результате уже все становится понятно. В результате вот эти ионы, белки, не обеспечивают должного градиента, в первую очередь ионов кальция. И цитозоль в гладкомышечных клетках переполняется ионами кальция. Если, совершенно верно, если в гладкомышечных, он показал вот так. Если в гладкомышечных клетках много ионов кальция, что происходит? Происходит их сокращение. Да. Гипертоническая болезнь – это болезнь артериол, сосудов мелкого калибра. Болезнь артериол, сосудов мелкого калибра. Артериола, как она устроена? Эндотелий, а дальше идет мышечная стенка, да? Поскольку это мелкая артерия, то никаких вазовазорум, питающих мышечную стенку, довольно толстую, здесь нет. И все пласты гладкомышечных клеток, которые образуют стенку артериолы, они питаются за счет того, что проходит через эндотелий, через просвет. Сама артериола питает, значит, какую-то там ткань, а попутно гладкомышечные клетки питаются с тем, что проходит в просвете. Теперь вот они спазмировались, сузили просвет. Как вы догадываетесь, питаться им нечем. Они испытывают гипоксию. Вследствие гипоксии возникает ацидоз, повышение проницаемости эндотелия, стенка артериолы начинает инфильтрироваться белками плазмы крови. Как называется этот феномен? Когда белки плазмы крови выходят в ткань и гомогенизируются там. Как это называется? А вы видите, уже забыли. Плазматическое пропитывание. Возникает плазматическое пропитывание стенки артерии в результате этого длительного спада. Плазматическое пропитывание имеет своим исходом какую стромально-сосудистую дистрофию? Как она называется? А? Как?
Белковая.
Белковая, естественно, если белки плазмы крови пропитывают стену. Как называется стромально-сосудистая дистрофия? Гиалиноз. Вспомнили? Это слово вспомнили. Гиалиноз. И вот когда артериолы подверглись гиалинозу, воздействовать на них любыми фармакопрепаратами бесполезно. Понимаете, да? Артериолы превратились полупрозрачные трубочки – это третья стадия сосудистых поражений при гипертонической болезни, когда возникают уже поражения внутренних органов. Выделяют три клинико-анатомических формы гипертонической болезни. Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца или кардиальная форма сосудов головного мозга или церебральная форма и почечная форма гипертонической болезни, при которой, посмотрите, что формируется. Смотрите, вот это приносящий артериолы, вот, а это капиллярный клубочек. Приносящая артериола подверглась склерозу и гиалинозу. В клубочек практически не попадает крови. Что происходит? Клубочек спадается и подвергается какому процессу? Ишемия, склерозу, конечно. Возникает артериолосклеротический нефросклероз. Артериолосклеротический нефросклероз. Не поступает в кровь склероз. И называется первично сморщенная почка. Первично сморщенная почка. артериолосклеротический нефросклероз или первично сморщенная почка. Почка при гипертонической болезни. Сам по себе нефросклероз вызывает сброс крови по шунтам, активация ренин-ангиотензинной системы и замыкается в порочный круг. Давление снова продолжает подниматься. Это если процесс идет медленно. Если процесс идет быстро, так называемый возникает гипертонический криз, резкое спазмирование стенки сосуда. Резкое спазмирование стенки сосуда. То возникает не плазматическое пропитывание, а некроз. Некроз в результате такого резкого спазма. Поскольку этот некроз пропитывается фибрином, то это фибриноидный некроз.
Совершенно верно.
Фибриноидный некроз. Если некрозу подвергся весь периметр сосуда, опять-таки два возможных сценария развития процесса. Либо происходит тромбоз полностью, вот все тромбируется, весь этот некротизированный сосуд. И тогда возникает ишемия кровоснабжаемой им ткани. Либо все-таки просвет сосуд достаточно большой, и в результате некроза стенки происходит кровоизлияние, формируется гематома. Вот если при гипертоническом кризе такой процесс развивается в сосуде головного мозга, то формируется гематома в головном мозге. Внутримозговое кровоизлияние, или старое название, которое опять-таки до сих пор употребляется, геморрагический инсульт. Ну вот, пожалуй, все. А дальше я вам что буду рассказывать после каникул? А дальше в середине прошлого века эксперты ВОЗ решили объединить два этих заболевания, которые и так протекают, не разлей вода. Гипертоническая болезнь, как правило, сочетается с атеросклерозом. Понятное дело, да? Ну так вот, и вначале они придумали, что если мы возьмем атеросклероз с преимущественным поражением сосудов сердца из раздела атеросклероз и возьмем церебральную, то есть кардиальную форму атеросклероза из раздела гипертоническая болезнь, соединим, то получится некий феномен, который мы изучаем в сердце и который профилактируем, который можно назвать ишемическая болезнь сердца. Так возникло такое групповое понятие. Это групповое понятие раздробили на несколько эквивалентов нозологических единиц. Например, острый инфаркт, миокард, стенокардия, внезапная сердечная смерть, которая в свою очередь тоже является групповым понятием. Хроническая ишемическая болезнь сердца, хроническая аневризма сердца, артериосклеротический кардиосклероз, постинфарктный кардиосклероз. Это громадная группа болезней. Зачем это сделали? Чтобы представлять себе точную эпидемиологию распространения ишемии миокарда, как самой страшной ишемии. Вот только для этих целей. Четко учитывать, сопоставлять данные, которые имеются в здравоохранении всего мира. Вот так возник эквивалент нозологической единицы, искусственно придуманная нозологическая единица, ишемическая болезнь сердца. Я буду вам об этом рассказывать на следующей лекции. Спустя 15 лет посмотрев, как это хорошо идет, решили то же самое проделать с атеросклерозом, с преимущественным поражением сосудов мозга, то есть мозговой формой клинико-анатомической атеросклероза и церебральной формой гипертонической болезни. Все это собрали в кучу и получилось групповое понятие «цереброваскулярные болезни», куда вошли и ишемический, и геморрагический инсульт, старые названия, то есть инфаркт мозга и внутримозговое кровоизлияние. И, так сказать, тоже этому придали определенную систему и статистического учета, и разработки профилактики и терапии этих состояний. И вот мы две этих группы болезней, ишемическую болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания, будем обсуждать после ковида. Таким образом, обделив атеросклероз и гипертоническую болезнь. А сейчас посмотрим картину. Я много о нем рассказал. Это человек, который прожил счастливую жизнь, в общем. Он собрал все возможные советские награды, стал генералом медицинской службы. Это было высшее признание в советское время. Следующий. А это вот два молекулярных биолога, которые разработали сегодняшнее понимание атеросклероза, рецепторную теорию. Следующий. Вот мы с вами говорим, вот это вот все холестерин, а вот это вот белок, который переносит, собственно говоря, вот эти вот молекулы холестерина, липопротеин. Следующий. Ну и вот она, действующая рецепторная ситуация, связанная с захватом из внеклеточного пространства молекул липопротеина низкой плотности. Следующий. А это модель, с которой начали исследовать атеросклероз на генетическом уровне Браун и Гольдстайн. И вот посмотрите, помните, я вам рассказывал про сердце, да? А вот видите, сердце уже на вскрытии 23 года. 23 года. Чувствуете, да? Это вот галопирующий атеросклероз. Следующий. Вот посмотрите сюда. Это что? Да, совершенно верно. Вы знаете, вот в Париже я пытался в Гугле подойти посмотреть, вот как это выглядит в оригинале. Ничего подобного, ничего не получилось. Вы, наверное, помните, что там где-то лет 15 назад какой-то фанатик облил это серной кислотой полотно. Его восстановили, но теперь вот просто так не подойдешь к этой картине. Во-первых, бронированное стекло толстенное. И во-вторых, загородка такая, ну, где-то метра два перед ней. Но вот я как не пытался рассмотреть, не мог. Пришлось купить репродукцию, хорошую, правда, репродукцию с высоким разрешением, сделать слайд, чтобы вам показать. То есть как интересно. Да ведь она же молодая женщина. Какой был ее атеросклероз. Следующий. Вот оно место, где формируется атеросклеротическая бляшка. Много внутренней эластической мембраны, разрушение которой при изъязвлении бляшки приводит к формированию аневризмы, как мы договаривали. Вот мышечный сумок, вот это здесь. Базу басов, вот это, проходит. Понятно. Следующий. Вот посмотрите, мы с вами рисовали, в принципе, то же самое. Либо протеины низкой плотности проникают через сердцевины с помощью их рецепторов. Скавенджер рецепторы позволяют захватывать моноцитов, либо протеины из крови. Вот они в виде ксантомных клеток уже здесь. Скопление ксантомных клеток, смотрите, миграция сюда гладкомышечных клеток из мышечного слоя стенки аорты, превращение их частично к сардонные клетки или фибробласты, которые формируют покрышку для следующего. Сканирующая электронная фотоскопия, это вот макрофаг, который протискивается сюда, к нам, вот сюда, к нам, как будто бы у нас здесь под эндотелиальная зона, это вот эндотелий, и здесь этот макрофаг превратится в сардонную клетку. Следующий. А это вот просвет сосуда, две эндотелиальные клетки, вот сюда макрофаг проник, чтобы превратиться в бессонсомную клетку. Следующий. Мы с вами говорили, что распадаясь, макрофаг выбрасывает протеиназы, металлопротеиназы, которые разрушают покрышку бляшки. Следующий. Вот как выглядит схематически атеросклеротическая бляшка. Вот она покрышка бляшки, вот она зона широбелкового петрита, и мы с вами говорим, если вот этот объем достигает предельных значений, нестабильная бляшка. Если толщина покрышки бляшки истончается, предельно нестабильная бляшка. И третий признак, который мы видим только уже на вскрытии, если вот интенсивная монофлярная фильтрация покрышки бляшки, это тоже нестабильная бляшка, потому что своими ферментами макрофаги разрушают коллагеновые волокна. Бляшки. Следующий. Надрыв, разрыв бляшки, формирование тромба. Следующий. И вот смотрите, исходом этих последовательных изменений, что является? Инфаркт, инфаркт мозга ишемический, гангрена, аневризма, аорты. Это то, о чем мы с вами говорили. Следующий. Посмотрите, вот три аорты, выделенных на вскрытии, как они по-разному поражены атеросклерозом, да? Где-то больше, где-то совсем немного. Следующий. Вот есть такие специальные шкалы, которые позволяют оценить примерно сколько процентов от площади аорты занимают атеросклеротические бляшки. Это важно для эпидемиологии атеросклероза. Исключительно. Понятное дело, что для пациента никакой важности уже здесь нет, поскольку это посмертные измерения. Следующий. Атеросклеротические изменения аортальных клапанов. Следующий. Кровоизлияние в дно атеросклеротической бляшки. Одна из осложненных форм атеросклероза. Аневризма брюшного отдела аорты. Следующий. Посмотрите, вот эта вот атеросклеротическая бляшка у больного, где атеросклероз сочетается с гипертонической болезнью. Мы с вами говорили, вот она как-то эксцентрично располагается, да? А здесь она по всему периметру сосуда. Это вот особенность протекания атеросклероза у больных эссенциальной гипертензии. И, собственно, любого гипертензии, и в том числе симптоматического. Следующий. Посмотрите, атеросклеротическая бляшка заполняет весь просвет, вот все, что осталось для просвета, видите? А вот это вот, это синее, это все соли кальция. Какой механизм обезвестления? Дистрофическое обезвестление. Форма атеросклероза, ну это вы выучите и прочитаете, это не страшно, называется атерокальциноз. Когда формируется пульпарная грыжа, он говорит атероматоз, атерокашица, собственно говоря. От этого и название всей болезни. Когда вы на вскрытии были, вы слышали, разрезают аорту пожилого человека, да? Угу. И возникает хруст такой металлический, как будто бы ножом по камню. Это же вот проявление атероканциноза. Следующее. Разные диаметры сосудов, коронарной артерии, разрезаны на разном уровне. Смотрите, как она изменена. Гипертоническая болезнь. В ответ на повышение периферического сопротивления возникает рабочая гипертрофия миокарда. Как мы с вами говорили, вот видите, 2,5 см толщина передней стенки левого желудочка. Это еще не самый большой размер. Следующий. А если вреноидный некроз сосуда головного мозга при гипертоническом кризе? Здесь вот все обошлось по линии ишемии. Смотрите. Вреноидный некроз и тромбоз сосудов. Кровоизлияния нет, но инфаркт мозга в каком-то участке